Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! Вновь суббота, вновь семейный стол в светлой студии радио «Вера». И вновь красавица ведущая программы «Семейный час» Алла Сергеевна Митрофанова.
Александр Ананьев, как всегда, щедро на комплименты. Спасибо.
Да. А что делать? А что делать, когда ты, в общем, здесь не случайно, а ты муж этой прекрасной женщины? Это неизменно возлагает на тебя какие-то определенные, как официальные, так и негласные обязательства. Было бы иначе и вел бы себя как-нибудь по-другому. А в гостях у нас сегодня замечательный священник, который рассуждает так, что просто час пролетает незаметно. Клирик Московского храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Тот самый замечательный храм, связанный с именем протоиерея Дмитрия Смирнова, протоиерей Александр Березовский. Добрый вечер, отец Александр, здравствуйте.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, ведущая.
Алла Сергеевна.
Алла Сергеевна.
Ладно.
Мне нравится Алла Сергеевна. В этом есть что-то такое. Я вообще считаю, что муж и жена должны называть друг друга по имени и отчеству. В этом есть что-то очень правильное.
Ну, мне тоже нравится Александр Владимирович.
Как раньше дети. Маменька, папенька. Вообще, да?
Да, и на «вы» часто, да?
Да, это было принято, и так вообще очень... На самом деле это как-то вот очень умилительно звучит.
Когда я крестился, а дочери было уже лет, наверное, 17-18, она начала закатывать глаза и обращаться ко мне не иначе, как «батюшка». В этом есть какая-то ирония. Так, тема сегодняшнего разговора на самом деле далека от веселой, потому что сегодня мне хочется поговорить о правилах, а когда речь заходит о правилах, у всех сразу хмурятся брови. Церковные правила брака. Именно так сформулировали мы сегодня тему программы «Семейный час». И начну я с нетривиального вопроса. Отец Александр, бывали ли случаи, когда к вам подходила молодая пара или немолодая пара? Или пара среднего возраста, и говорила: «Отец Александр, вот мы такие-то, благословите нас венчаться в вашем храме». А вы пообщались с ними, посмотрели на них, поговорили с ними, развели руками и сказали: «Дорогие мои, вот рад бы, но не могу вас обвенчать. И вообще не следовало бы вам этого делать, ступали бы вы лучше в стороны противоположные». Было ли в вашей памяти, в вашем служении, вот такая история?
Нет, такого не припомню, чтобы пришла пара с просьбой их повенчать. Обычно приходят с просьбой повенчать люди, которые либо уже в браке, либо собираются вступить в брак и хотят, чтобы гражданская такая вот сторона этого брака и церковная, они были близки. Люди, например, в субботу расписываются, в воскресенье венчаются, поэтому они пришли договориться. Вот. Такое, да. Бывает, что приходит один человек с некими сомнениями, когда получил предложение, например, девушка, вступить в брак, но у нее есть сомнения. И вот тут бывали моменты, когда я пытался отговорить от этого брака. Вот. Ну, опять же, со слов этой девушки, ибо я не всегда же имею возможность пообщаться с двумя. Если есть какие-то у меня сомнения, я всегда прошу прийти вдвоем и как-то вот выяснить ситуацию со всех сторон. Вот. Такое было, когда я не рекомендовал. И однажды мою рекомендацию приняли. Однажды. Не рекомендовал несколько раз, но, как правило, человек все-таки, выслушав некое мнение священника, и стоит на своем, остается при своем и, ну, как поступает по-своему. Как отец Дмитрий говорил, сколько раз у меня спрашивали советов и как редко их исполняли. Вот, поэтому, ну, что-то, каждый человек волен выбирать, следовать ему этому совету или нет.
Мне кажется, еще так может быть, что человек спрашивает совета, на самом деле уже знает, какого ответа ему хотелось бы.
Это в большинстве случаев.
Если мнение совпадет, то он тогда примет. А если не совпадет, он пойдет искать, может быть, другого священника, другого совета, пока и будет так искать до тех пор, пока не найдет того, с кем у него совпадут взгляды, и вот тогда да.
Но... Такое бывает, а бывает, что и никуда не ходит. Придет дома, посидит, подумает, подумает над словами священника, скажет: нет, это не мое, и сделает по-своему. Ну, тут по-всякому бывает.
Да, наверное, это тоже неплохо. Ведь важно, чтобы человек при этом ответственность на себя взял за свою жизнь и свой выбор. Когда на отцов такую ответственность возлагают, вот батюшка благословите, наверное, это тоже не совсем то, для чего священник приходской человеку Господом Богом дается. Голова своя должна быть на плечах. Думать тоже надо.
Зачем тебе голова на плечах?
Мне это не надо, у меня муж есть.
Есть правило о канонических аспектах церковного брака на сайте patriarchia.ru. Зачем тебе вот здесь все? Я просто сейчас, у меня перед глазами вот этот вот длинный список правил. Здесь все очень доступно, понятно, исчерпывающе указано. Так что все нормально.
Но никакой документ исчерпать этот вопрос не может, потому что обязательно нюансы возникают, которые не укладываются в список тех правил, которые там написаны, и люди, ну, как-то пытаются найти ответ, а как же быть все-таки?
Допустим, пункт 4 в этих правилах – браки с нехристианами. Когда мы с Алечкой первый раз пришли в храм, к священнику, к которому она тогда ходила, и представила меня. Я был некрещенный. Я был не христианин. И тем не менее, она меня представила фактически как будущего мужа.
Да все понятно уж было. Как-то.
Да.
Я хоть и тормозила на пятках, но было уже понятно, к чему все идет.
Как работает это правило? Я поясню свой вопрос. Человек может быть крещенным. Он при может даже носить крестик,
да.
Но при этом он может быть не христианином, человеком не ведущим. Я уже не говорю там про этот христианский образ жизни, там воздержание от каких-то уж совсем явных грехов, да. Он может никогда не ходить в храм, никогда не принимать участие в богослужении, и таких много. Из тех, кто приходит в храм вот два раза в жизни на венчание, ну, три раза в жизни, на венчание, на крещение ребенка и на собственное отпевание, вот как-то вот все. И один костюм на все три случая. А как быть в этом случае? Ведь правило говорит однозначно. Браки с нехристианами запрещены.
А в этом пункте рассматривается, что такое нехристиане. Поэтому человек крещенный, он не подпадает под этот пункт правила.
То есть он все-таки считается де юра христианином?
Он считается де юра христианином. А другое дело, что повенчать сразу или же сначала человека воцерковить, это зависит уже от священника, к которому обратились с этой просьбой. Вот. Пришли два человека. Первый вопрос. Вы крещенные? Да. В православной церкви крещенные. Потому что если там в армянской церкви, то это уже тогда нужен чин присоединения к православию. Да, в православной церкви крещенные. Дальше вопрос. Вы люди церковные? Иногда этот вопрос у людей возникает недоумение, а что значит церковь? Вот, тогда начинаешь пояснять, как часто вы бываете в церкви, как часто приступаете к таинству, как часто вы исповедуетесь, читали ли вы Священное Писание, Евангелие, знаете ли вы, что такое церковный брак и чем он отличается вообще от не церковного, а чисто государственного.
Вы каждый раз такой опросник предлагаете людям?
Да, если я людей не знаю, то я должен как бы хотя бы вот на этих вопросах составить некое о них такое мнение, как быть дальше.
Дайте-ка угадаю, половина получает не зачет.
Да, и тогда я людям предлагаю побеседовать. На самом деле наш церковный, вот этот тот же самый документ, который вы сейчас открыли, он обязывает священника проводить с такими людьми, крещенными, но не воцерковленными, обязательные такие катехизические беседы по поводу церковного брака. И я приглашаю людей на одну, две, ну, столько, сколько понадобится этих бесед, с тем, чтобы они как-то немножечко в этом вопросе просветились. Рекомендую им литературу, которую им нужно прочитать, с тем, чтобы они понимали обязанности уже в этом браке, цели этого брака.
А какие цели и какие обязанности?
Цель церковного брака. Ну, я опять же вот буду цитировать моего любимого батюшку отца Дмитрия. Это создание домашней церкви.
А это что такое, в свою очередь?
Это, в свою очередь, прообраз Церкви Божьей, в которой муж – глава этой церкви, жена – это как помощник ему, дети – это церковный народ.
Но речь же не идет о том, что отец семейства дома проводит то или иное таинство.
Нет, конечно.
А в каком смысле тогда?
В смысле приведения своей домашней церкви к истинной вере. Потому что, ну, вот ребеночек родился, он же вообще никак в этой мере, вере не разбирается. Научить. Так организовать свой семейный быт, свою семейную жизнь, чтобы вера во Христа Иисуса стала всеобщей для семьи, чтобы богослужения церковные стали правилом для всех, чтобы в людях возрастала любовь к Богу. Это задача, конечно, в первую очередь отца семейства. Ну, это вот о церковном браке, когда все едиными усты, единым сердцем. Вот оно как раз и поспешествует, это решение этой задачи. Потому что если люди не единой верой как бы живут, то тогда, конечно, эта задача недостижима.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Клирик Московского храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке протоиерей Александр Березовский, Алла Митрофанова, Александр Ананьев. Размышляем. Не даем ответы на какие-то очень конкретные вопросы. Все конкретные ответы на сайте patriarchy.ru относительно правил церковного брака. Но мы размышляем о том, с какими трудностями мы сталкиваемся, какие бывают случаи и как избежать трудностей в уже сложившейся семейной жизни. Да, Алечка?
Пробуем разобраться, хотя понимаем прекрасно, не бывает универсальных ответов.
Не бывает. А я почему Все спросил, да, про браки с нехристианами? Отчасти, отец Александр, отчасти, я не скажу, что на все 100%, но отчасти, в церковь меня привела жена, потому что я как-то так получилось, что
да
я
ты сам пришел.
Сначала понял, что я очень хочу быть мужем этой женщины, а потом понял, что быть мужем этой женщины и не быть в церкви нереально. И я пришел в церковь. И она меня фактически привела.
Ну нет, ну помнишь, как ты говорил,
да,
что
я
ты искал Бога,
а Бог привел мне жену. Да, безусловно, у меня был такой запрос.
Понимаешь, вот тебе Господь просто...
У меня был такой запрос. Ну а давай представим, что тебе встретился человек, у которого нет такого запроса.
Ну тогда бы у нас, может быть, ничего да. не получилось.
Но, да, вот хотя, казалось бы, да, церковь не противится такому браку. Но это же прямой путь испортить, сильно испортить христианскую жизнь молодой женщины. И вот я не знаю, вот сейчас глупо говорить, да? О, если бы я был священником, я бы сделал так-то и так-то. Ну, это глупость полная. Но разве священник, видя то, что перед ним, скажем так, женщина, которую он хорошо знает, Она к нему приходит на исповедь. Конечно же, она привела к нему этого парня. А тот называет священника святым отцом, прячет глаза и очень хочет смотаться вообще из церкви. Некомфортно ему здесь. Он понимает, что этих двоих, в общем, наверное... А она его любит. Ну что, она человек, он красив, зарабатывает 240 тысяч в месяц. Как такого не любить? Вот. Но на месте священника я бы сказал, там, Серафима Степановна, одумайся, дорогая.
Ты не знаешь, что бы ты сказал.
Не пару на
тебе.
На
месте священника.
Давай, предположим, что я так накидываю идеи. В общем и целом. Все-таки супруги должны быть хоть сколько-нибудь или хотя бы стремиться к тому, чтобы быть хоть сколько-нибудь синхронны и созвучны в духовной жизни. А если нет, это преграда?
Если человек не заражен каким-то сектантским учением, но вот если, например, действительно пришли двое в храм, и выясняется, что один из них православный, а другой, он скорее разделяет сектантское учение и очень, так сказать, ему симпатизирует, тогда, конечно, такой брак невозможен. И если человек подвержен каким-то пагубным страстям и считает их нормой жизни и не собирается вообще ничего в своей жизни менять, это, конечно, является препятствием для брака. И если человек имеет некое психическое заболевание...
Где же вы сейчас психически здоровых-то встречали?
Степень разная, да. Вот. Ну, и тут много всяких моментов. На самом деле, вот я сказал про беседу с желающими вступать в брак, и вместе беседую, и с каждым из них по отдельности, потому что есть и вещи, которые, ну, люди как-то вот могут только один на один открыть. Есть много всяких нюансов, которые, ну, если не препятствуют заключению брака вообще, в принципе, то, по крайней мере, требуют некого времени для того, чтобы подготовиться к заключению церковного брака. Вот поэтому тут очень различные бывают моменты, очень различные. Вот опять же, отец Дмитрий, когда ему часто задавали вопрос по поводу семьи брака, вообще он же возглавлял комиссию, вот, патриаршую комиссию по материнству и детству, и эти вопросы ему задавали постоянно. Вот, и у него уже был дежурный список ответов на все эти вопросы, когда его спрашивают, вот каким должен быть муж? Этот вопрос звучал там, или какая должна быть жена? Вот, и он всегда говорил, что муж, он должен быть самостоятельным, не маменькин сыночком, муж должен быть таким мужественным и умеющим постоять за свою семью, а не размазнёй. Он должен обеспечивать свою семью, он обязательно должен зарабатывать. Я знаю, когда к отцу Дмитрию приходил претендент, так сказать, на руку какой-нибудь там прихожанки нашей, он сразу спрашивал, сколько зарабатываешь?
А, вот так вот.
Да, первый вопрос, сколько зарабатываешь? Mm-hmm. Ну вот, я вообще-то, вы знаете, сейчас вот в поиске работы. Он говорит, ну и какой ты муж? Mm-hmm. Вот когда найдешь работу, принесешь мне справку о твоем заработке, вот тогда мы с вами с тобой продолжим. А потом он говорит, а как еще? Ну как еще? Вот хорошо. Она, ой, он красивый, он такой ласковый, он такой заботливый, он такой сякой, вот мы вас повенчали, вот вы поженились. Дальше что? На следующий день нужно идти в магазин, он к ней придет, скажет, дай денег. Потому что у него-то нет, он в поиске работы, он не знает, у него пока нету. Или пошел к родителям. А где жить будете? Ну, сначала вот у ее родителей. А у них двухкомнатная квартира. То есть сейчас мы их выселим в маленькую комнату, вторую мы займем и будем толкаться на кухне в 6 квадратных метров. Он говорит, нет, так не годится, потому что это вас рассорит. Потому что у ее родителей жена будет как буфер между там мужем и родителями, или там у него он будет таким. Это всегда очень и очень плохо влияет на семейные отношения.
На 200% справедливо.
И вот так вот он, вот, понимаете, вот это, может быть, так вот покажется жестоко. Ну, как же, люди любят друг друга, но люди как-то вот они вот прониклись, как-то вот они...
А вы тут о деньгах,
а вы тут,
о материальном.
Да, а вы тут такое вот... Он говорит, ну, я уже устал просто решать потом вот эти вопросы, с которыми люди ко мне идут, столкнувшись в реалии. Они все летают в облаках, им кажется, что главное – это любовь. Да ничего подобного. Главное – это где жить и на что жить. А потом – любовь. Ну, это вот ответ от Дмитрия.
Слушайте, ну, это, конечно, хардкор такой. А с точки зрения, как, вот мы же православные, мы должны все материальное ставить на второе место. Действительно, на первом месте должна быть любовь. Мы должны все вот там быть в церкви, мы должны как-то вот это вот все. А вы нам тут про деньги. А мне кажется, что вопрос отца Дмитрия, он не в бровь, а в глаз, по той простой причине, что это тест на ту самую самостоятельность мужчины и способность взять на себя ответственность.
Но люди не способны долго терпеть неустроенность бытовую, просто не способны. Понимаете, это поначалу они, ой, да мне много не надо. Да мне угол, да нам вот чуть-чуть, да вообще там вот, да все. А потом, когда это все тянется, тянется, тянется и никак не решается, это начинает уже очень сильно угнетать. И начинаются ссоры. Ну, когда ты в конце концов начнешь зарабатывать? Ну, нам уже пора хотя бы снимать. Ну, что мы тут вот вообще ютимся, не пойми где и как. Ну, что ты ко мне пристала, ну, сколько можно, я ж тебе, я ищу. Ну, ты уже ищешь 5 лет и ничего не нашел. Ну, я пытаюсь, ну, ты... И вот это вот бесконечно, значит, начинаются ссоры. Ссоры, вот, а дьявол же, он не дремлет, он начинает еще и предлагать альтернативу. Зачем он тебе нужен? Смотри, какие ребята вокруг тебя ходят. Понимаете, начинается ревность.
Слушайте,
ну, тут столько всего, ой.
Но ведь этот персонаж, он в любом случае найдет повод, чтобы альтернативу предложить. Допустим, у людей в материальном плане все отлично. И, допустим, мужчина очень хорошо зарабатывает, и вообще он такой ярко выраженный завоеватель и прочее. У него, может быть, другая особенность. Ему одной женщины, может быть, мало. Он привык, что он покоряет одну вершину за другой. Вот он эту женщину покорил, она уже его жена. А ему теперь надо еще кого-нибудь. Ну и так далее. Появляются какие-то связи на стороне, и все это такие очень сложные истории. То есть мне кажется, что вот упомянутый вами этот самый дьявол, он, исходя из тех вводных, которые есть в нашей жизни, постоянно будет какие-то истории
искать
изобретать.
Работающие креативные решения.
Да. Да, вне зависимости от того, кто сколько зарабатывает. Не зарабатывают люди, значит, будут ловить на этом. Если зарабатывают, будут ловить на чем-то другом. Все равно будут ловить.
Будет, ну будет, ну и что?
Ну тогда, если придет...
Это его работа.
Если женщина придет, говорит, сколько ты зарабатываешь? 1,5 миллиона в месяц? Прочь отсюда, уйди, 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 уйди. Сплошные искушения.
Ну, значит так. Ну что тут поделаешь? Мы же не можем сейчас выстроить такую жизнь идеальную, где бы дьявол бы не мог бы к нам подобраться. Но он всегда подберется. Просто когда мы вступаем в церковный брак, мы тем самым укрепляем наш такой вот брачный союз. Во-первых, возникает ответственность у людей не только перед государством, не только перед друг другом, а еще и перед Богом, что действительно удерживает людей от всяких таких греховных, вот, может быть, соблазнов. Потом, это же все-таки действительно, да будет два в плоть едино, как вот сказано у нас. И это люди начинают ощущать. Некое такое физическое даже единство, и духовное, и физическое. И гораздо легче действительно людям оставаться в верности друг другу. Вот этот вот вопрос верности, он, конечно, все время, как бы как некий главный такой вопрос семейных отношений, он всегда есть. Вот, потому что соблазн, но он всегда вот вокруг нас, он как бы вьется, как некий такой дымок. И вот, чтобы его преодолеть, конечно, человеку необходима Божья помощь. И поэтому, конечно, в такой вот воцерковленной семье, когда супруги, например, вместе молятся, утром вместе, вечером вместе, вместе в храме, вместе на молебне, вместе поехали в паломническую поездку, и все время вместе. Вот я бы рекомендовал людям, желающим укрепить семейные отношения, всегда быть вместе. Люди иногда отдыхают порознь. Паломничество порознь.
Я даже читал о людях, которые порознь с женой работают.
Все же так бывает. Здесь отец Александр,
24 часа в сутки терпеть человека рядом — это тоже некий подвиг.
Вот это вот наш случай как раз. И Саша меня терпит, понимаете, 24/7 постоянно.
Это тоже, поверьте мне, да. Хотя у него улыбка всегда на лице. Это все равно труд.
Я не скажу, что это труд.
Ну что-то героическое.
Что-то героическое.
Да ладно тебе, подвиг. Уж кто-кто, а я-то точно знаю.
Сейчас мы прервемся на минуту. У нас полезная информация на радио «Вера», а через минуту продолжим наш разговор о церковных правилах брака. Есть у меня несколько вопросов, которые, я абсолютно точно знаю, не поставят в тупик нашего сегодняшнего гостя, клирика Московского храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, протоиерея Александра Березовского.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
И мы возвращаемся в светлую студию радио «Вера» на Андреевской набережной в Москве. Алла Митрофанова, Александр Ананьев и клирик Московского храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, протоиерей Александр Березовский. Говорим сегодня о церковных правилах брака, о писанных правилах, о неписанных правилах и о, скажем так, женских интерпретациях этих правил. Алла Сергеевна, тебе слово.
Женские интерпретации — это лучше по твоей части тогда. Я, может быть, там как-то поддержу, присоединюсь. Я, знаете, отец Александр, хотела о чем спросить. Вы чуть выше сказали, как важно, чтобы супруги вместе молились, вместе были в храме, вместе ездили в паломничество, вот вместе и так далее. И тогда это вот как раз церковный брак, церковная семья. А я вспоминаю один случай.
Это укрепляет семейные отношения.
Укрепляет, понимаю. Вспоминаю такую историю. Супруги, венчанный брак, вместе молятся, вместе в храме, даже работали там где-то отчасти вместе. И вот супруга, она как-то, знаете, бледнеет, зеленеет и вообще начинает быть не похожей на себя. И, ну, условно говоря, вскрытие показало, что там происходил в семье. Происходили там крайне неприятные истории. Там, ну, как сказать, супруг, он считал, что, ну, вот мы же патриархальная семья, поэтому ты, женщина, давай, значит, занимайся домом и хозяйством. Работа там у тебя, да, а у нее любимая работа была, она прям горела, она вот, она вообще очень крутой профессионал. Работа — это не для тебя. Ты же православная женщина. Ты работать не должна. Ты должна быть за мужем. Я буду работать, а ты давай. В 7 утра, чтобы у меня каждое утро были блинчики. И она так упахивалась в итоге по дому, там со всеми уборками, со всеми этими делами, что она едва-едва вообще могла открыть глаза. А у нее еще вот какая-то своя, видимо, такая была особенность. Ну, в общем, трудно ей было каждое утро, ну, невзирая на там, какая погода, как она себя чувствует, вот, в 7 утра, чтобы были горячие блинчики на завтрак. И вот она, понимаете, и нельзя сказать, чтобы она была счастливой. И, в общем, ничем хорошим эта история не кончилась, понимаете? Хотя по всем формальным критериям, о которых вы сказали, эта семья вполне себе проходила как образцовая, церковная и так далее. Но чего-то другого там не было. Я не знаю, как это объяснить. А формально все было хорошо.
Там не было любви этого мужчины к своей жене. Была любовь к себе. А она должна была удовлетворять ему. эту его любовь к себе. Поэтому он так деспотично к ней относился, без всякой жалости, видя ее такую безумную усталость. Это никак не действовало на его сердце, жалости не было, он продолжал требовать. Это отсутствие любви. Когда человек так самовлюблен в себя, что не замечает ничего вокруг и любой ценой пытается удовлетворить то, что ему хочется. Но он считал... к сожалению, вот так вот ошиблась, выйдя замуж за такого самовлюбленного, жестокосердного, бездушного человека, неспособного любить другого.
Они же, ну, как сказать, он православный, и он считал, что он таким образом исполняет заповеди Христовы. Он же глава семьи, глава малой церкви, понимаете? Вот и как...
Но люди так интерпретируют в свою пользу. Апостол там нам говорит, если вспомните очень хорошо о любви, какая она должна быть. Любовь не завидует, не превозносится, не ищет своего, не понимаете? А если правда, человек ищет своего, то ну какая же? Тогда в нем нет любви, тогда, как апостол Павел говорит, как барабан пустой. Ну вот и все. И даже если облачен во всякие внешне очень такие православные вещи, ну это как бы не делает же человека христианином. Вот оденем, на, я не знаю, на чучело, подрясник, но он же не станет священнослужителем. Но ну, это будет чучело и чучело, понимаете, на которое одели. Вот. А также и человек, понимаете, он может, так сказать, там, вполне по-православному изъясняться. А жизнь его совершенно не православная. Ну, что тут поделаешь? Таких случаев немало.
Вы знаете, Альчик сейчас задала очень важный вопрос, а вы дали на него очень важный ответ. Но я хочу развернуть его неожиданным боком. На сайте patriarchia.ru в списке церковных правил брака, я сейчас проверил, убедился в этом, нет ни одного пункта о любви. А, по сути, Альчика задала очень правильный вопрос. А если любви нет, это является поводом не считать брак действительным с формальной точки зрения? А, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Евангелие от Матфея, глава 19. А если любви нет, тоже не разлучает? Нету как здесь пункта. Вот...
Я отвечу на этот вопрос. Дело в том, что отсутствие любви, оно обязательно породит один из пунктов этого документа.
Не факт.
Абсолютно точно, я вам говорю. Либо измену.
Да.
Либо ненависть до нанесения телесных, там, либо, ну, там вот все, что там перечислено, да, неспособность к сожительству, там, к супружеской жизни, то есть это все породит обязательно. Потому что любовь, она именно созиждет в человеке то, что делает возможным брак. Отсутствие любви, оно обязательно его разрушает. И оно приходит, вот, пожалуйста, к одному или даже к нескольким этим пунктам.
Буквально на днях говорили с протоиереем Игорем Гагариным. Он очень здорово уточнил, что там страх не ограждает тебя от греха, не гарантирует тебе того, что ты не согрешишь. А вот радость как раз и является преградой между человеком и грехом. Человек в радости и в любви просто не захочет грешить. А вот в унынии, да, вполне.
Истинная любовь, она как раз и делает невозможным, да, предательство. Угу. Ну, в той или иной степени, потому что человек, он не может приступить. Ну, для него любовь, которая дает ему истинную радость, она дороже того, что предлагает ему дьявол.
Я как-то слышал, отец Александр, примерно следующее высказывание, за дословность не ручаю, суть передам. «А коль священник скажет тебе, на ком тебе жениться или на ком тебе не жениться, беги с того храма, сломя голову, ибо не должно священнику управлять жизнью любого человека».
Да, действительно, священник не может категорично так вот человеку указывать. Священник обязан, увидев некоторые подводные камни, которые для человека не видны, ему об этом сказать. Ну, как человеку можно сказать? Так, вот видишь эту девушку, женщину, все, ты на ней должен жениться. Почему я должен жениться?
В 90-е так было. Практиковали, и знаю,
ну,
что это,
ну, практиковали, и, к сожалению, это все очень такими последствиями обернулось, нехорошими. Точно так же и с точки зрения не жениться. Я знаю такой случай. Однажды пришел один молодой человек, по-моему, к батюшке, и брать благословение на то, чтобы ему жениться. Он сказал: «Нет, твой путь монашества. Вот не благословляю ни при каких условиях, даже слушать не стал». Говорит: «Нет, ты должен стать монахом». Тот говорит: «Я вообще не помышлял об этом. У меня душа не лежит к монашеству». «Нет, я вижу в тебе монаха». И вот батюшка уперся так вот, и этому молодому человеку пришлось ехать к епископу с тем, чтобы разрешить это недоумение, потому что он вышел просто растерянный полностью. Вот как же так? Почему такое вот указание? Ну, там, к счастью, все разрешилось, и он женился, по-моему, очень даже счастливо живет.
Слава Богу.
Помнишь, у нас с тобой тоже одну нашу общую знакомую так священник в монахини записал.
Я вспоминаю, что в моей жизни такой был эпизод.
Вот я хотел сказать именно это, но я как-то деликатно сказал
у
нашей общезнакомой.
Да ладно уж, что там. Знаете, ну, есть моя доля ответственности очень серьезная. Я была неофитка такая, и я пришла на исповедь совершенно к незнакомому священнику. Я вот как-то посмотрела, что он, смотрю, так как-то серьезно, глубоко, с другими людьми разговаривает, пригляделась и подумала, вот бы со мной он так бы глубоко, серьезно поговорил. И через неделю к нему поехала на исповедь. Думаю, вот сейчас я ему... А у меня там, знаете, какая-то была драма такая внутренняя, вот все болело. И я думаю, вот сейчас я все этому батюшке расскажу, уж он-то точно разберется. То есть я сама по вот этой своей детскости и по, фактически инфантилизму такому духовному, возложила на человека полномочия и дала возможность ему мне какие-то такие вещи сказать. А он, видимо, да, человек был такой горячий, и он: «Давай мне там, так тебе в монастырь надо, я тебя давай благослов...» Причем он даже меня благословил, вот прям буквально благословил идти в монахинь, мотивируя это тем, что ты посмотри на себя, какая же ты ж худая, ну ты к семейной жизни ты не приспособлена, ну у тебя ничего не получится, а в монастыре и здоровье подправишь, и окрепнешь, физической работой будешь заниматься, тебе вот в монастырь, все, я тебя благословляю. И я помню, я возвращаюсь, там, встречалась я с друзьями, я иду, реву вообще в три ручья, потому что я, ну, как-то совершенно себя не чувствовала пригодной к такой жизни монашеской, не чувствовала какого-то призвания, да, и знала, читала там где-то, что это должно быть именно призвание, да, что в монастырь не уходят, а в монастырь приходят. И я иду, реву, думаю, что же теперь делать? Вот. И слава Богу, у меня друзья были все-таки люди с духовным опытом. Они мне сказали: «Ну, слушай, он же тебе даже не дух... Вот он тебе... Ты его первый раз в жизни видишь, да? Он тебе не духовник и вообще не никто... Ну, что ты слушаешь? Ну, конечно же, нет. Ну, как же Господь против твоей собственной воли может тебя к такому пути принудить? Ну, что ты? Ну, Господь же тебя любит и хочет для тебя как лучше. Неужели он будет тебя ломать об коленку? А я там в истерике, в соплях, в слезах, вот понимаете? Ну, вот как-то они меня подутешили».
Нет, Господь, конечно, не ломает. Бывает так, что человек себя ломает и говорит: «Ну что ж, видно, на то воля Божья». И смиренно принимает такую волю и становится очень неплохим монахом или монахиней, постоянно как бы себя смиряя, отсекая всякие мысли о той жизни, которая могла бы быть, вот, и тем самым, в общем-то, достаточно такую правильную жизнь ведет, потому что Господь, Он с человеком на каждом жизненном пути. Семейный или монашеский – это путь. Если человек ищет Бога, Господь с ним, он ему выходит навстречу. Вот, поэтому часто бывает, что сожалеем о том, что избрали не тот путь. На самом деле нет, не это ошибка, не в том, что мы не избрали не тот путь, а то, что мы на избранном пути не хотим идти до конца. Нам стало трудно, и мы начинаем оглядываться назад. А оглядывающийся назад, он неблагонадежен для Царствия Небесного. И человеку становится невыносимо трудно на этом пути. И я говорю, что неважно, какой человек путь избрал. Он все время, ему кажется, что он ошибся, вот надо было. А на самом деле иди тем путем, который ты избрал, на который тебя Бог благословил, даже если, ну, могло быть немножко легче путем другим. Иди уже этим, не мечись туда-сюда. Но бывает так, что человек пришел в монастырь, уже в монахи пострижен, уже прошел все, и послушничество, и иночество, все, уже монах. Уже 10 лет в монастыре, и раз ушел в мир, женился. Ну и, собственно, и чего? Понимаете, или там человек вот женился, уже у него 5 детей, и вдруг, так сказать, он бросил все и в монастырь бегом. Вот я ошибся, надо было мне сразу сюда. Вот. И тот, и другой поступок, он безумный, потому что человек, ну, неправильно поступает. Выбрал – иди, трудно – молись, преодолевай, но не сворачивай с него.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера», клирик Московского храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке протоиерей Александр Березовский, я Александр Ананьев, и Алла Митрофанова, которая могла бы стать прекрасной монахиней, но не стала. Но я сейчас, знаешь, что подумал? Я сейчас подумал, что, может быть, слова этого священника все же пророческие.
Ой, не знаю.
Давай не будем. Почему? Нет, смотри, у меня есть план. По достижении 77 лет... Цифра взята с неба. Мы с тобой поедем в Алатырь. Там мужской и женский монастырь, они через дорожку буквально, через узкую дорожку, обвитую виноградом. Я, значит, в мужской монастырь, ты в женский, и будем как Петр и Февронья просто...
Ну, давай, доживем, увидим.
Не, а почему это сейчас не практикуется, отец Александр, или практикуется? Что супруги в конце жизни отправляются в монастырь?
Да бывает, наверное, всякое.
Да, я тоже думаю, что бывает всякое. Дело в том, что супруги обычно обременены внуками уже, ну, в старости.
И собака, опять же.
Вот, когда дети вынуждены работать, да, и бабушкам, дедушкам приходится, уже забыв о своей старости, поднимать внуков и их образовывать, и воспитывать, и вообще все и вся. Им просто некогда, да, и их никто в монастырь не отпускает.
Хотя хотелось бы. А если серьезно, я опять же обращаюсь к правилам церковного брака на сайте Патриархия.ру. Брачный союз, гласит 5-й пункт, прекращается смертью одного из супругов. И приводится фрагмент 7 главы 1 послания к Коринфянам: «Жена связана законом, доколе жив муж ее, если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе». Вот это я немножко не понимаю. С точки зрения церковного закона, это правило как бы недействительно, потому что смерти нет. И когда супруг умирает, ну, физически, он же не умирает вообще. И связь супругов сохраняется. И молитвенное общение сохраняется. И самое главное, сохраняется любовь. Почему же, если смерти нет, любовь есть, общение есть, а брака нет?
Апостол не обязывает, а позволяет вступать в брак. Почему? С тем, чтобы избежать худших грехов. Например, блуда. Если, например, женщина молода и овдовела, ей предлагается всю жизнь оставаться в этом вдовстве, а она не может понести этот крест. Поэтому, чтобы не жить в грехе, ей позволяется вступить в законный брак. Также и мужчине тоже. Вот ради этого. Если же человек хочет сохранить верность своему супругу умершему и сохранить свое вдовство в чистоте, но это церковью только приветствуется, и мы таких случаев знаем немало, вот, но ради человеческой немощи позволено.
Я знаю примеры, ну, знаю женщин, которые остались вдовами и повторно вышли замуж. И вот судя по тому, как они говорят о своих мужьях, рассказывают, вспоминают их, держат их в памяти, вообще проживают вот ту реальность, это вот первой семьи, ты понимаешь, что правда, любовь, она никуда не уходит. Просто ведь, ну, у Бога всего много. Они своих вторых мужей тоже очень любят, но как-то иначе. Я не знаю, как, у меня нет своего такого опыта, и надеюсь, что Бог даст, все-таки не будет. Это, ну, но...
С тем, сколько я пью кофе, я бы на твоем месте не рассчитывал.
Вот, а я бы очень просила тебя все-таки вспоминать иногда, сколько ты пьешь кофе, и пить его поменьше. Но, понимаете, да, смысл в том, что это какая-то другая грань любви. Другая, то есть та любовь, она действительно никуда не уходит. Никуда не уходит.
Да, но с точки зрения... Я все прекрасно понимаю, и что ты говоришь, я с этим полностью согласен. И уж тем более я согласен с тем, о чем говорит отец Александр, и очень хорошо понимаю о том, что дозволяется, не возбраняется, и понимаю, почему... Я не понимаю другого. Почему, я еще раз цитирую, брачный союз прекращается смертью одного из супругов.
Именно формулировка,
именно
да?
формулировки. Почему церковь именно в таком виде представляет вот именно брачный союз? Разве браки совершаются не на небесах? Разве ушедший супруг...
Вам не нравится формулировка, я понял.
Прекращается. Мне не нравится то, что брак прекращается.
Нет, подождите. Вам не нравится формулировка, потому что этот вопрос... следовало осветить, то есть как-то в документе он должен был прозвучать. И составители документа, они избрали такую формулировку: брак прекращается, вас она покоробила и задела.
Да, да, я считаю, что смерти нет и любовь вечна.
Ну, хорошо, может быть, не очень корректная формулировка. Имеется в виду, конечно, земной период жизни человека, не вечности. Конечно, вечности Бог сочетал навечно, навечно, и там, после смерти, супруги, они тоже неразделимы.
А как же нет ни мужеского, ни женского, ни мужа, ни жены?
Не будут жениться и замуж выходить.
Нет брака в том привычном нам понятии, как это здесь на земле. Вот. Но то, что соединено Богом, оно уже неразлучимо. Ни здесь, ни там. Другое дело, хорошо, опять же, вот как и по Евангелию или в вашем случае, да, супруг умер, второй вышел за другого замуж, два мужа, и с обоими венчанные, и вот потом все умерли, и как же быть там, кто из них, кому муж, там другие отношения, и эти отношения, они для нас настолько, ну, как бы, с точки зрения земной, непостижимы, что Господь, Он нам не пытается это все объяснять, Он просто говорит некий такой вот, некий факт, что вот оно так, вот оно так. Как оно будет? Вот эти саддукеи, которые там пытались с Господом спорить, как же там, они не верили в воскресение, начинают Его искушать этим вот примером из жизни, а он им просто говорит, что не знаете силы Божьей. Собственно, в этих словах и есть им ответ. Потому что все остальное как бы вот в силе Божьей, оно, собственно, и заключено. Как оно это будет, когда мы с вами уже будем в мире том, я думаю, что какие-то моменты мы поймем сразу, какие-то со временем. Вот. То есть это все будет для нас открыто в будущем. А сейчас мы руководствуемся теми словами Священного Писания, которые эти вопросы решают. И вот у нас есть документ, который основывается, собственно, опять же, на Церковном Писании, Церковном предании, и мы им руководствуемся. Ну, формулировка прекращается, но имеется в виду наши земные отношения. То есть как бы мы ответственность или обязанность друг перед другом, они прекращаются. Именно в плане закона, земного закона. А дальше человек волен сохранить свое девство, вдовство, или же выйти замуж или жениться с тем, чтобы избежать греха. Собственно, причина позволения – это именно избежать греха. Апостол, кстати, об этом так и пишет там дальше.
Еще очень много вопросов у нас на эту тему, но у нас осталось буквально 4 минуты. И у тебя есть вопрос, который бы тебе хотелось задать? Или ты благословишь мужа задать
свой вопрос? Пожалуйста, уступаю, конечно.
Мне интересно много что, но задам вопрос один. Какова связь церковного венчания таинства и государственного, терпеть не могу этого слова, бракосочетания, дорогие брачующиеся и все такое? Казалось бы, никакого. Да, это там одна вселенная, это совершенно другая. У этого там одна цель, у этого совершенно другая. Но когда человек берет свою избранницу за руку и приходит в храм, говорит: «Отче, отец Александр, обвенчайте нас, пожалуйста. Мы любим друг друга так, что ни спать, ни есть не можем». Вы, конечно же, спросите: «Друзья мои, а вы вообще женаты или нет?» Какая связь гражданского брака и церковного?
Мы живем с вами в правовом государстве, и поэтому люди, вступающие в брак, они берут на себя обязательства определенные, правовые. Когда церковь, она обладала такой властью и заключать государственный брак, когда революция была, то не требовалось никаких ЗАГСов. Венчание в церкви приравнивалось и к заключению брака перед государством. Люди несли ответственность по государственным законам. Потом, когда церковь отделили от государства, вот пришли люди венчаться. Мы друг друга любим, повенчайте, мы хотим, вот у нас такие высокие чувства. А дальше-то что? Они перед государством не муж и жена. Никакое церковное свидетельство о венчании не признается государством как заключенный брак. И поэтому юридически они не несут никакой ответственности ни перед государством, ни перед законом, ни перед друг другом. Поэтому вот в силу такого отделения, слава Богу, церкви от государства, я это очень приветствую, вот, у нас такое двухэтапное получается заключение брака. Сначала мы перед государством берем на себя обязательства, вот что важно. Роспись в ЗАГСе – это есть признание, принятие на себя обязательств в супружестве. Ответственность, материальная ответственность, юридическая ответственность, административная, ну, весь комплекс всех наших кодексов, ну, вот, государственных. А в церкви мы получаем благословение Божие на, опять же, вернусь к тому, с чего начал, на создание домашней церкви. Потому что без этого благословения и поспешеством Духа Святаго эту церковь не построить.
Мне кажется, что вот эта регистрация в ЗАГСе, она сродни тому вопросу, который в самом начале отец Александр вы озвучили. Отец Дмитрий задавал, Смирнов, отец Дмитрий Смирнов задавал молодым людям, которые приходили к нему за благословением на брак: «Ты сколько зарабатываешь?» Потому что это же тоже про ответственность на самом деле. Ты готов вообще на себя ответственность за жену, за семью взять? Или ты вольный художник и как-то
вольные
все будет...
Вольные художники, сейчас это называется гражданский брак, потому что просто блудное сожительство звучит очень как-то так, слух режет. Назвали гражданский брак, когда я могу в любой момент утречком раненько собрать чемоданчик и свалить. Без всякой ответственности, и вообще и забыть дорогу, и вообще и все, и вся. И государство, оно этому препятствует. Ну и церковь, она тоже в этом плане не приветствует такой безответственности. Поэтому венчание до регистрации брака возможно, опять же, в этом документе там есть два пункта, которые, собственно, определяют, в какой ситуации возможно венчание до заключения регистрации в государственных органах. Но это исключительный случай. Это исключительный.
Кстати, есть знакомые, которых сначала обвенчали, а потом они уже в ЗАГС сходили.
Ну, я говорю,
но они были церковными людьми, их просто знали там прекрасно.
Есть исключительные случаи, да, когда вот человек может, например, отбывает там в зону военных действий, заключение, ну, регистрации брака невозможно в ближайшие дни, а ему завтра утром уезжать, и вот пришли, батюшка, вот повенчайте, и это возможно. Это разрешается. И еще в некоторых случаях, опять же, если священник хорошо знает людей, обратившихся к нему, и, ну, например, за дерзко с документами, если один гражданин другого государства, и это все затягивается, вот, то такое решение может быть принято обычно на уровне епархиального архиерея. Вот. Или комиссия, которая создана при епархиальном архиерее, она может дать разрешение на такой брак, он заключается. А так вообще в общих таких вот в наших моментах жизненных все-таки мы просим людей сначала в ЗАГС, а потом милости просим к нам.
Спасибо вам огромное за этот разговор, отец Александр. Все-таки завершить его следует главным правилом, не указанным в официальном документе, потому что это официальный документ. Но главное правило указано в куда как более важном документе, в Священном Писании: муж и жена да любите друг друга. Все остальное – детали, нюансы и статьи, так сказать, закона. Без этого, без соблюдения этого правила ничего не работает. И вот ты говоришь, да, Алечка, там, или это отец Александр сказал, что вот обязательно надо заключить брак гражданский, иначе вот этот, господи, сколько этих браков гражданских заключается, и еще никому это не гарантировало того, что люди, что с одной, что с другой стороны будут нести всю тяжесть ответственности. Да ну ладно вам. Не правило это, не гарантирует это и не страхует это ни от чего. К сожалению, к огромному.
Вспомнила замечательного протоиерея Федора Бородина, с которым мы регулярно записываем комментарии для радиожурнала. Вот он любит повторять, что любовь — это глагол и направленная воля, сознательно направленная воля моя на другого человека. И потрясающая у него иллюстрация была. Отец Александр, позвольте, да, вот напоследок,
ну, конечно,
пример
конечно.
Этот приведу. Он говорит, вот есть у меня знакомый один, который делится. Утром просыпаюсь, смотрю на жену и думаю, что эта женщина делает в моей постели? Почему она? Как так? Что это такое? Потом говорит, встаю, иду варить ей кофе, готовлю ей завтрак. И чем больше делаю, тем, говорит, больше понимаю, что я ее вообще-то люблю. И мне кажется, что... И вот и к моменту, как завтрак готов, кофе сварен, завтрак готов, все говорит, любовь вернулась. Мне кажется, что это так вот прям...
Нет, конечно, круто. Любовь – это действие. Это действие, поэтому я полностью согласен с этим определением. Но как любое действие, знаете, как есть в математике такое понятие «вектор», у него есть такая стрелочка. И вот очень важно, куда она направлена. Если она направлена внутрь человека, то это несчастье для всех. Если вовне, то это счастье для всех. Вот надо смотреть, куда направлен вектор вашей любви.
Прекрасное завершение семейного часа на Радио Вера. Клирик Московского храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке протоиерей Александр Березовский, Алла Митрофанова,
Александр Ананьев.
Прощаемся ровно на неделю. Пока.
Всего доброго.
Семейный час на радио «Вера».